всем, занимаются всеми проверками, выяснением и так далее.
ФСИН так ничего и не узнал, зато причины смерти Навального установили журналисты-инсайдера. Еще одно отравление.
Давайте не забывать обо всех остальных, кто остался там.
Более 1000 человек в российских тюрьмах по политическим делам. Что с политзаключенными?
Это программа «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. Журналисты «Инсайдера» получили медицинские заключения из колонии, где умер Алексей Навальный. Судя по документам, симптомы, которые испытывал политик, не совпадают с тем заболеванием, которое ФСИН написала в официальной версии. А там, напомню, некое комбинированное заболевание – панкреатит и грыжа. От чего, по свежим данным «Инсайдера», умер Навальный, смотрите в нашем сюжете.
ФСИН занимается всеми проверками, выяснением и так далее.
Власти целенаправленно убрали упоминание симптомов, которые не укладывались в официальную версию смерти Алексея Навального, утверждает издание The Insider, получившее доступ к документам о гибели политика. Журналисты опубликовали копии двух версий постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, подписанные следователем Александром Воропаевым. В обоих вариантах документа говорится, что Навальный, цитата, «почувствовал резкое ухудшение состояния своего здоровья» и сообщил об этом дежурному, который вывел его из прогулочного двора. Но происходившее далее описано по-разному.
Далее осужденный Навальный лег на пол, после чего начал высказывать жалобы на резкую боль в области живота. У него началось рефлекторное извержение содержимого желудка, проявились судороги, и он потерял сознание, о чем незамедлительно было сообщено медицинским работникам исправительного учреждения.
В более поздней, окончательной версии следователь не упоминает ни о боли в животе, ни о рвоте, ни о судорогах.
Далее состояние осужденного Навального резко ухудшилось, о чем незамедлительно было сообщено начальнику филиала медицинской части номер 7, который по прибытию принял решение о помещении осужденного Навального в медицинскую часть, а также вызове бригады скорой медицинской помощи.
В описи изъятых объектов, также попавшей к журналистам The Insider, указаны образцы рвотных масс, которые отдали на экспертизу. Реаниматолог Александр Полупан, лечивший Навального после отравления новичком в 2020 году, сомневается, что перечисленные в первом варианте постановления симптомы могут проявиться из-за проблем с сердцем.
Официальная причина смерти – нарушение сердечного ритма – никак не объясняла бы те симптомы, которые мы видим в постановлении. Резкая боль в животе, рвота и судороги. Едва ли такие симптомы можно объяснить чем-то, кроме отравления. Короткий промежуток времени между болью в животе и судорогами говорит в пользу того, что это могло бы быть, например, фосфороорганическое вещество. К этому же классу веществ относится и новичок. Но только не при накожном применении, а при внутреннем.
Рвотные массы фигурировали в итогом постановления, выданном Юлии Навальной. Также жена Навального сообщала, что перед смертью политик жаловался на боли в животе.
Нам прекрасно известно, майор Воропаев, что когда Алексею стало плохо, его повели не в медсанчасть, а обратно в камеру ШИЗО, что умирал он там один, что в медсанчасть его отнесли уже без сознания, что в последние минуты перед смертью он жаловался на острую боль в животе. Почему всего этого нет в вашем постановлении?
Алексей Навальный погиб 16 февраля 2024 года. Первоначальной версии, которую еще до вскрытия распространил прокремлевский канал Russia Today и другие российские госмедиа, причиной смерти указывали оторвавшийся тромб. На следующий день матери Навального сообщили, что причина гибели ее сына другая – синдром внезапной смерти. Но и такую причину без вскрытия установить невозможно, а его к тому моменту все еще не провели. На шестой день следователь Александр Воропаев показал матери Навального тело ее сына и потребовал тайных похорон.
По закону они должны мне сразу были отдать тело Алексея, но они не сделали это до сих пор. Вместо этого они шантажируют меня, ставят мне условия, где, когда и как должен быть похоронен Алексей.
Тело Алексея Навального 8 дней не отдавали родным. В медицинском свидетельстве, которое выдали матери политика, указали естественные причины смерти. Полгода семья Алексея Навального добивалась от следствия дополнительной информации. В постановлении Следственного комитета, которое получила Юлия Навальная 15 августа, через полгода после смерти мужа, перечислены 12 сопутствующих заболеваний и, цитата, «аритмогенный характер смерти».
Вы как эту аритмию при вскрытии обнаружили? Нарушение ритма сердца невозможно установить посмертно, а при жизни никаких заболеваний сердца у Алексея не было. Я показала этот диагноз знакомым врачам. Вывод у всех один. Вскрывали, изучали, но ничего не смогли найти. Тромба нет. Признаков инфаркта и инсульта тоже. Вот и написали про аритмию, чтобы хоть что-то написать.
Заключение следствия раскритиковал и реаниматолог Полупан.
Либо не нашли причину смерти и натянули сову на глобус, чтобы что-то написать, либо нашли, но решили ее скрыть и написали про аритмию.
Следователя Воропаева, отказавшегося возбуждать уголовное дело о смерти Навального, повысили до замруководителя отдела по расследованию особо важных дел.
Подробнее о расследовании смерти Навального мы поговорим с шеф-редактором «Инсайдера» Романом Доброхотовым, но перед этим я хочу спросить вас, дорогие зрители, следите ли вы за судьбой политзаключенных? Такой опрос вы можете найти в чате нашей трансляции, и мы предлагаем вам 4 варианта ответа. Первый вариант – это «да, слежу и даже пишу письма, как-то помогаю политзаключенным». Второй вариант – «да, слежу, даже доначу, помогаю деньгами правозащитным организациям». Третий вариант – «да, но только смотрю новости». И четвертый вариант – «нет, мне это совсем не интересно». Пожалуйста, голосуйте в чате трансляции, это абсолютно безопасно и анонимно. В конце программы мы подведем итоги. А пока вы голосуете, мы поговорим с автором расследования о причинах смерти Алексея Навального, с Романом Доброхотовым. Роман, здравствуйте. Вы в одном из эфиров сегодня говорили, что документы из расследования вы получили не через сливы, а добывали сами. Как вам получилось проверить, что вас точно не обманули?
Ну, именно потому, что мы их получали сами, мы исходим из того, что ну, невозможно представить себе, что, скажем так, вместе, где мы их взяли, они уже лежали какими-то сфабрикованными, да и мало того, что сфабрикованы, но и так, чтобы и саму власть при этом дискредитировать. Да? То есть это какая-то была бы страшная конспирология. То есть мы эти документы получили не от команды Навального, да, они взяты оттуда, где они лежали изначально, то есть от места, где их хранили российские власти. Я просто не говорю подробности, потому что я не хочу давать российским властям какие-то подсказки о том, как мы работаем и что у нас есть, а чего у нас нет, потому что они тогда им будет проще причищать следы и помешать дальнейшим расследованиям. Вот. Но мы совершенно не сомневаемся в том, что эти документы подлинные. Здесь вопрос не в том, что мы можем там, не знаю, какие-то метаданные посмотреть у этих документов, да, какие-то особенные, а просто сам процесс их получения для нас говорит о том, что ну, как бы не было места здесь никаким фальсификаторам поработать.
После вашего расследования можно ли сейчас стопроцентно утверждать, что Навального убили и именно отравили, или есть что-то в этой истории, что еще нужно узнать, чтобы получить полную картину?
Ну, для полной картины, конечно, не хватает имен и должностей непосредственных отравителей. Да, в нашем прошлом расследовании, те, кто помнит расследование об отравлении Навального новичком в 2020 году, там нам сразу удалось установить и имена исполнителей, и непосредственно тех, кто наносил новичок на трусы, и тех, кто там, им отдавал указания и так далее. Тогда это было сделать немного проще, потому что у нас были доступы к звонкам и перелетам, которые сейчас получить гораздо сложнее. Не знаю, что мы их не получим, просто их получить сложнее. Поэтому эта задача на будущее остается. Вот некоторые последние детальки пазла в этой картине достать, чтобы прямо уже знать поминутно, да, как бы все, что происходило. Я думаю, что шанс довольно высокий, что мы распутаем этот клубок до конца. Но вот что касается самого факта того, что Навальный был отравлен, ну, как бы для меня, честно говоря, не было с самого начала никаких сомнений, потому что, ну, как бы если власть отравили Навального раньше, если мы все боялись, что они отравят его теперь, и вот теперь он, ну, у него какое-то странное науке неизвестное заболевание, из-за которого сердце просто само берет и останавливается. В общем, для меня все было очевидно. Но когда ты видишь своими глазами эти документы, в которых просто описывается абсолютно характернейшая картина отравления, да, то есть боль в животе, рвота и судороги, да, именно так должно выглядеть поведение человек, который получил через там, воду или пищу, скажем, фосфороорганическое вещество или тому подобный нервно-паралитический яд, то есть это укладывается в картину. Это совершенно не укладывается в картину никакой аритмии, гипертонии. Это можно спросить любого врача. И поэтому очень логично, что они в финальной версии документа это не вставили. Да? То есть у нас как бы здесь есть два аргумента. Во-первых, то, что именно они написали, а во-вторых, сам факт того, что они это убрали, то есть они посчитали, что это противоречит их собственным же более поздним словам, это в каком-то смысле можно воспринимать как признательное показание. Так что для меня это считается уже ну, то, что называется beyond reasonable doubt, то есть неразумных сомнений. Но, конечно, я уверен, что останутся люди, которые будут до конца, даже если им показать видео, показания самих ФСБшников, которые скажут, да, это мы воду налили новичка, будет говорить, что нет, это все актеры, проплаченные ФБК. Поэтому здесь не существует просто никакого идеального доказательства, которое было бы принято всеми.
Я помню, как только появилась информация о том, что умер Алексей Навальный, команда Навального предполагала, что его могли убить как раз перед обменом политическими заключенными. Роман, что вам известно об этой версии? Есть ли какие-то аргументы за или против нее?
Ну, я уже раньше говорил, что я уверен, что это не так. Я думаю, что здесь обратная причинно-следственная связь. То есть мы все хотели, чтобы его не убили, поэтому мы хотели именно его вставить в список на обмен и надеялись, что если он будет в этом списке, и это будет каким-то образом ну, как бы до Путина донесено, то тогда это поможет остановить убийство. Но, как видим, убийство, тем не менее, это не остановило, потому что для Путина это было важнее обмена. То есть для него, конечно, Навальный, как и для всех для нас, фигура гораздо больше, чем Вадим Красиков, поэтому обмену не удалось остановить убийство. На мой взгляд, решение об убийстве принято было давно. И его перевод в ХАРП, который последовал за новым уголовным делом, заведенным за год до смерти, да, это тоже была явно за год запланированная история. В то время как Роман Абрамович с словами про обмен Навального встретился с Путиным буквально за несколько дней до убийства, так что это хронологически эта версия просто не стыкуется и выглядит нелогично.
Спасибо большое вам, Роман, за проделанную вами и вашими коллегами работу и за то, что вы нашли время на наших зрителей. Шеф-редактор «Инсайдера» Роман Доброхотов в эфире «Радио Свобода» делился подробностями о гибели Алексея Навального. А мы перед эфиром о симптомах, которые описал «Инсайдер», поговорили с врачом Андреем Волной. Он в своей практике курировал токсикологическое отделение и часто сталкивался с бытовыми отравлениями, как раз веществами, с которыми похожи по симптому новичок, фосфороорганическими веществами, например, диклофос. И вот что нам об этих симптомах, с которыми столкнулся Алексей Навальный, рассказал врач Андрей Волна.
Да, боли в животе бывают при многих болезнях. Да, рвота бывает при многих болезнях. Но именно вот такое классическое сочетание симптомов, которые описаны в той драфтовой версии, как ее называют The Insider, драфтовой версии постановления об отказе уголовного дела, да, они, все эти симптомы укладываются в клинику отравления фосфороорганическими соединениями. Я могу отметить, что если бы мы знали и видели только эти симптомы, то нам было бы достаточно сложно размышлять, ну, я имею в виду, испытывать какую-то большую, значительную долю уверенности в том, что политик действительно был убит именно таким способом. То, что он был убит, у меня не вызывает сомнения, а вот именно таким способом. Но мы знаем историю первого отравления, мы знаем, как это было, поэтому можно с достаточной степенью уверенности, не на 100%, конечно, но с достаточной степенью уверенности говорить о том, что имело место отравление, и особенно и потому, что заключение об отказе в возбуждении уголовного дела было переписано.
Ну, какие выводы делать из этой информации, мы спросим политика Максима Резника. Максим, здравствуйте. Что, на ваш взгляд, меняет очередное доказательство того, что Навального именно убили?
Политически абсолютно ничего не меняет. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые зрители. Ничего не меняет политически. Путин убил Навального. Это совершенно очевидно было с 16 февраля, и здесь ничего не поменялось. Поменялась, конечно, уголовная составляющая. Можно сказать так, что с точки зрения, наверное, уголовного права и доказательств уголовной составляющей, да, просто теперь есть практически 100% доказательства того, что Алексей был отравлен. Заказчик этого преступления очевиден. Исполнитель, я так понимаю, Роман об этом говорил уже не в одном эфире. Роман Доброхотов, я имею в виду, исполнители, конечно, имеют значение, поскольку, во-первых, они должны в итоге будут принести заслуженное наказание, а, ну, во-вторых, потому что это действительно важно с уголовной точки зрения. И здесь, еще раз вернусь с того, с чего начал, ничего не изменилось политически. Путин убил Навального, это было очевидно.
И, конечно, страшно думать о тех заключенных, которые сейчас в российских тюрьмах, которые тоже могут стать следующими жертвами или специально, или не специально. И ООН даже отчитывалась на прошлой неделе о там чудовищном числе политзаключенных в России. Я предлагаю нам, Максим, с вами и нашими зрителями посмотреть сюжет об этих людях, которые сейчас находятся в российских тюрьмах, кому угрожает опасность, у кого тяжелое состояние здоровья, а потом вернемся к обсуждению.
После вторжения в Украину политические репрессии в России достигли огромных масштабов. Число политзаключенных превысило 1300 человек. Многие из них арестованы по сфабрикованным обвинениям, заявила спецдокладчик ООН Марианна Кацарова.
Ситуация в России значительно ухудшилась с прошлого года. Теперь страной управляет спонсируемая государством система страха и наказания, включая применение пыток с абсолютной безнаказанностью. Правозащитники, журналисты и политические деятели подвергаются преследованиям и тюремному заключению в большом количестве. Антивоенное инакомыслие любого рода криминализировано. Полицейское насилие поощряется, широко распространены произвольные аресты и задержания. Условия содержания в тюрьмах ухудшились.
Во время большого обмена заключенных 1 августа на свободу вышли несколько самых известных узников совести: Владимир Карамурза, Илья Яшин, Андрей Пивоваров, Лилия Чанышева, Саша Скочеленко и другие. Освобождение – это чудо, но в заключении остаются сотни людей, говорит политик Владимир Карамурза.
Давайте не забывать обо всех остальных, кто остался там. Кому все еще приходится просыпаться в 5 утра по звонку будильника, прикреплять свою койку к стене и ходить по кругу в камере, просто смотреть на стену каждый день, потому что ручку и бумагу разрешают только на 90 минут. Не иметь возможности позвонить своим семьям, поговорить с кем-то, что-либо сделать. Их так много, и нам нужно спасти их оттуда.
Число политзаключенных в России за минувшие 10 лет выросло более чем в 50 раз. В 2014 году их было всего 40 человек. Теперь же в списке правозащитного центра «Мемориал» 769 фамилий тех, кто находится в заключении по политическим и религиозным мотивам. Еще 605 человек ожидают приговора. В первоначальном списке на освобождение был бывший московский муниципальный депутат Андрей Горинов. Однако в последний момент его вычеркнули, говорят правозащитники. Он был осужден на 7 лет колонии за фейки российской армии после того, как осудил войну в Украине. У Горинова тяжелое хроническое заболевание легких. В колонии его состояние резко ухудшилось. 2 года его содержали фактически в пыточных условиях в одиночной камере.
Матраса нет, горячей воды тоже нет, туалет не работает. В камере живет мышь, с которой Алексей делит печенье.
В поддержку Горинова выступили десятки активистов. Лишь недавно его перевели в камеру со сносными бытовыми условиями. Выдали матрас и одеяло. Но теперь против него возбудили еще одно дело об оправдании терроризма в личном разговоре с другими заключенными. Еще один узник совести – калининградец Игорь Барышников, также осужденный за фейки об армии. Он писал в соцсетях о зверствах российских солдат в Буче и Мариуполе. У Барышникова диагностировали онкологию. В заключении. Он находится с катетером в животе для отвода жидкости, из-за которого не может нормально сидеть и ходить. Несмотря на ухудшение его состояния в колонии, Барышникову отказывали в проведении операции. Ее сделали буквально на днях после того, как защита обратилась в ООН. У 62-летнего петербургского публициста Евгения Бестужева, также осужденного за фейки, гипертоническая хроническая болезнь третьей стадии. Серьезные риски грозят и 17-летнему Егору Балазейкину, которого приговорили к 6 годам колонии после попытки поджечь военкоматы. У Егора есть инвалидность в связи с аутоиммунным гепатитом, а также прогрессирующий фиброз печени. По подсчетам правозащитного проекта ОВД-Инфо, за протесты против войны с Украиной были возбуждены более 850 уголовных дел. В Кремле утверждают, что Запад преувеличивает масштабы репрессий в России.
Максим, наш корреспондент упомянула в сюжете недавний доклад о правах человека в России. И после выступления специального докладчика Марины Кацаровой представитель Китая сказала, что такие доклады в ООН – это вмешательство во внутренние дела стран. А на ваш взгляд, Максим, нарушение прав человека – это разве только внутреннее дело страны?
Ну, не знаю, по-моему, здесь ответ очевиден, я не знаю. Мне, ну, вот для меня, во всяком случае, конечно же, нет. Конечно же, нет. Права человека – это не внутреннее дело Российской Федерации, Китая, Соединенных Штатов, вообще любой другой страны. Потому что, с моей точки зрения, именно на этом и зиждется современный мир, и современное состояние, ну, я не знаю, гуманистического уровня развития нашего общества, да, что права и свободы человека экстерриториальные, они в этом смысле важнее всего остального. Но понятно, что для Китая и других участников клуба диктаторов, которым принадлежит нынешнее бандитское государство Российская Федерация, конечно, это не так. Конечно, человек, ну, в этом смысле, ничто, и его права и свободы не рассматриваются как какая-либо вообще ценность. И в этом смысле, ну, любое государство авторитарное, диктаторское, оно в той или иной степени бандитское, да, потому что его роднит с бандитизмом именно полное пренебрежение личности, насилие, приемлемость насилия в любых формах. Конечно, задача для российского сопротивления, для тех, кто участвует в борьбе с путинским фашизмом, одна из важнейших – это защита политзаключенных, это поддержка политзаключенных, их семей, тем, кто защищает их в правовой, так называемой правовой плоскости. Это все очень важно, и не только в контексте обменов, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что тысячи людей обменять вот так вот, ну, невозможно. Можно обменять действительно, надо сказать обязательно, что Алексей Навальный – и при жизни был человеком, ну, я считаю, великим, да, в этом смысле, в смысле уровня храбрости, мужества, и надо сказать, что и гибель его привела к тому, если так можно выразиться, что даже своей гибелью он помог людям спастись, и многие из тех, кого перечислили, другие наши товарищи оказались чудом, можно сказать, на свободе, и чудо это называется, опять же, убийство Алексея Навального, в том смысле, что вынуждены были отдать хоть кого-то после того, что, конечно, с особым цинизмом, я имею в виду кремлевского упыря Путина, с особым цинизмом он уничтожил своего главного оппонента. Надо я всегда тоже об этом помнить. Я думаю, мои товарищи, все мы будем помнить об этом, что наш долг перед Алексеем держать в этой войне обязательно победу. Но главной задачей, конечно, для нас является освобождение наших соратников. Сегодня нет, еще раз говорю, более важной задачи для российского сопротивления, чем это. Наряду с поддержкой Украины и его героического народа, который...
А что можно для этого сделать, чтобы помочь, чтобы вытащить?
Здесь разные самые способы. У вас же нет с вами возможности взять эти тюрьмы сегодня на приступ. Да? То есть, конечно, речь идет прежде всего о том, чтобы не молчать. Вот вы перечислили несколько человек в своем сюжете. Я добавил бы сюда Александра Скобова, да? Человек, который еще при Советском Союзе был диссидентом и сидел за политические убеждения. В этом смысле вся его жизнь как символ борьбы с авторитаризмом, с диктатурой внутри территории от Калининграда до Владивостока, которая в разные времена по-разному называется. Да? В этом смысле, еще раз говорю, для нас это становится ключевой задачей. Мы должны, с моей точки зрения, сегодня не просто требовать обмена, но и пытаться организовать и внутри страны, и за рубежом кампанию за политическую амнистию. За то, чтобы постоянно, при каждом контакте с представителями фашистского государства, бандитского, путинского, представители любой другой стороны напоминали о том, что у них есть политические заключенные, о том, что они их мучают в тюрьмах, чтобы все время они об этом слышали. Да, я понимаю, что кто-то скажет, что это им как с гуся вода. Нет, зачастую мы видим, что в тех или иных условиях, пускай при трагических, чудовищных обстоятельствах, но мы можем вырвать из пасти крокодила кого-то, и это само по себе ценно. Но в целом, я хочу вам сказать, что, например, было бы правильно сегодня, например, я знаю, что мои товарищи, которые еще остаются в России и участвуют в правозащитной деятельности, обсуждают такую возможность, я имею в виду товарищи по Европейскому Петербургу, И, например, требовать амнистии к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, потому что это действительно была победа над фашизмом. Это не праздник путинского режима, который захватил его, можно сказать, обесчестил и превратил в свою собственную противоположность. Это праздник тех, кто сегодня находится в путинских тюрьмах. Это их праздник, потому что знамя тогда над Рейхстагом символизировало победу над нацизмом. И сегодня, конечно, правильное место на каждом шагу, и внутри страны, и за рубежом, внутри страны. Конечно, это сделать сложно, и только герои на это способны. Но за рубежом это наш долг. Говорить о том, что да, этих людей нужно вырывать, потому что они действительно самые настоящие антифашисты и герои, которые не побоялись поднять свой голос против того, что творит сегодня от имени России путинская банда.
А можно сказать, что движение за амнистию к юбилею победы в России, ну, даже если не сработает и Путин не даст амнистию, хотя бы покажет людям, которые в России, что они не одни?
Это во-первых. А во-вторых, вы не забывайте, амнистию объявляет Государственная Дума. Да, я понимаю, вы скажете мне, что там такие же 450 упырей, да? Это именно так, поэтому и подбирали. Но все-таки это 450 других людей. И вот вполне возможно, что кто-то из них усомнится в том, что правильно держать в тюрьме Алексея Горинова за слово «война», если слово «война» произносит и Песков. Может быть, тогда разумнее его Пескова в тюрьму посадить или Горинова отпустить? Вот в этом может быть смысл. Не только в антивоенной позиции, но и просто в здравом смысле. Или, понимаете, статья по дискредитации армии. Любому человеку, независимо от его позиции по отношению к войне, понятно, что дискредитацией армии занималось руководство Министерства обороны, которое его разворовало. И вот их уже посадили. Вот они уже под следствием, вот они уже дают показания. Отпустите тех, кого вы посадили по полным абсурдным обстоятельствам. Хотя бы с этих точек зрения, мне кажется, может выступить какой-нибудь из депутатов Государственной Думы, Совета Федерации или какого-то регионального парламента. Еще раз говорю, Алексей Навальный говорил, нужно тыкать палкой в этот режим. Когда речь идет о судьбах наших товарищей, то это не просто правильно, это наш долг, я считаю. В этом смысле мы должны применять не только механизмы, связанные с обменом, но и требованиями политической амнистии, как бы это ни казалось сегодня, сказать, невозможным. Еще раз говорю, делай, что должен, и будь, что будет. В этом смысле, еще раз говорю, это наш долг.
Я, наверное, не найду слов лучше под конец нашего эфира. Спасибо вам большое, Максим. У нас, к сожалению, заканчивается время. Вам огромная благодарность за то, что вы нашли время на нас и на наших зрителей и рассказали нам всем, что сейчас ждет политических заключенных в России. Я под конец программы дам вот такие цифры. Недавно The Moscow Times только что получили данные на бюджет следующего года, и там власти закладывают 600 миллиардов рублей на штрафы и конфискацию имущества. Это по сравнению с 81 миллиардом рублей в 2021 году. И результаты нашего опроса, уважаемые зрители. Большинство из вас, почти 80%, проголосовали, что да, следят за судьбой политзаключенных, но пока только ограничиваются новостями. Спасибо вам большое, что смотрели и голосовали. Это была программа «Лицом к событию». Увидимся с вами завтра. До свидания.